Глава 16. Несмотря на указания Олега Денисовича, в школу ребята все-таки опоздали. Когда они подошли к крыльцу, урок уже начался. «На химию пойдешь?» — спросил Матвей. Веня не ответил. Он сосредоточенно ковырял пальцем в ухе. «Ты чего?» — спросил Матвей. «Умную мысль достаешь».
«Да это резинка застряла», —
пробормотал Веня и принялся прыгать на одной ноге и трясти головой, как будто вытряхивал попавшую в ухо воду.
«Какая еще резинка?»
— не понял Матвей.
«Ну такая, вот!»
— Веня показал наушник без силиконовой насадки.
«Слетела прямо в ухе».
«Так вытащи».
«Не получается».
«Ватрушкин, без проблем совсем не можешь!»
Матвей взял двумя руками голову Вени, повернул к себе и заглянул в его ухо. В пределах видимости ничего постороннего не было.
«Нет там ничего», — сказал он. «Может, ты ее просто потерял?»
«Там она. Я ее чувствую», — сморщился Веня. «Ухо заложило, слышу плохо, и голова гудит».
«Какого она цвета, эта твоя резинка?»
«Никакого. Прозрачная».
«Нормально. И как я ее должен увидеть?»
«Уже не увидишь. Я ее пальцем глубоко протолкнул».
Матвей отпустил Венину голову.
«Супер. И что теперь делать?»
«А если веточкой поковырять?»
— нерешительно предложил Ватрушкин.
«Отличная идея, чтобы уж наверняка оглохнуть».
«Может, тогда к медсестре?»
«В среду медкабинет до двух», — мрачно сказал Матвей. «Надо в поликлинику ехать, к врачу по ушам, как он там называется».
«Тогда уж лучше в третью больницу, в травмпункт», — вздохнул Веня,
не прекращая попыток добыть злополучную резинку, отчего ухо уже превратилось в бордовый вареник. Матвей хлопнул Ватрушкина по руке.
«Перестань, а то еще дальше засунешь в мозги, если они вообще там есть. Как в больницу ехать, знаешь?»
«Знаю.
На пятом трамвае до конечной, а потом пешком вниз», — не задумываясь, сказал Веня. «Ну да, конечно, я забыл. Ты же это заведение регулярно посещаешь. Тебя там помнят и ждут», — хмыкнул Матвей. «Поехали, порадуем хороших людей, раскрасим их скучные серые будни».
Хорошие люди в травмпункте как раз сегодня не скучали. У них был аврал, к ним доставили детскую велосипедную команду, ехавшую на соревнования в междугороднем автобусе. На выезде из города этот автобус вдруг завалился на бок, и участники соревнований набили себе шишек и синяков, даже не успев сесть на велосипеды. Больничный коридор был заполнен галдящими подростками, которые возбужденно размахивали перебинтованными руками и восторженно вспоминали подробности происшествия. Никто серьезно не пострадал, но у врачей работы было хоть отбавляй, они не успевали обрабатывать царапины и бинтовать руки-ноги. Матвей и Веня долго стояли возле распахнутой двери в приемный кабинет. Все места на единственной деревянной лавке были заняты, Веня уже не отнимал руку от уха и постоянно морщился, говорил, что голову жмет и давит. У здорового Матвея тоже голова шла кругом от бесконечного гвалта юных велосипедистов. Через некоторое время Веня стал потихоньку сползать по стене, вцепившись руками в свою светлую шевелюру. И тут, наконец, к ним подошла женщина в белом халате.
«Что у вас?» — торопливо спросила она. «Рука, нога, голова?» «У нас инородное тело», — важно ответил Матвей.
Он слышал, как мама рассказывала про ребенка своей коллеге, который засунул в нос бусинку. Врачи тогда написали, что у него в носу инородное тело. Почему бы и силиконовую насадку не назвать так же? Во всяком случае, звучит солидно, куда лучше, чем резинка от наушника.
«Где инородное тело?» — не поняла женщина. «В голове!» — сказал Матвей и показал на Веню. «У него!»
«В голове?»
«В ухе!» — уточнил Матвей. «Но уже так глубоко, что практически в голове!»
«Так, Астрек-самоучка, шутить будешь дома со своей мамой!» — рассердилась женщина и тронула Веню за плечо. «А ну-ка вставай, пойдем со мной!» Матвей помог Ватрушкину подняться с пола. Тот встал, держась одной рукой за стену, а другой за голову. Женщина в белом халате спросила удивленно: «Что тебе в ухо-то могло залететь? Может, ты просто сильно ударился, когда автобус перевернулся?»
«Да мы не из автобуса», — сказал Матвей. «Мы сами по себе».
«Тогда ждите, сначала пострадавшие», — бросила она и ушла.
«А мы не пострадавшие, что ли?» — крикнул ей вслед Матвей. «Вы посмотрите на него, он еле стоит!»
Но Веня уже не стоял, а снова плавно съезжал по стене.
Подошли к ним только через полчаса, опять спросили, что случилось, выслушали ответ про инородное тело в голове и на этот раз увели Веню. Матвей вздохнул с облегчением, что все-таки сдал его в руки профессионалов и вышел на крыльцо. Недалеко от входа стояла скорая помощь. Женщина в белом халате, та самая, которая не захотела осматривать Ватрушкина, разговаривала с водителем через раскрытое окно машины. «Два дня подряд столпотворение», — говорила она. «Мы за вчерашний день столько народу приняли, сколько и за неделю не бывает. А сегодня с утра все по новой. Аварии, несчастные случаи, а теперь вот велосипедисты. Говорю тебе, это все комета, и даже не спорь со мной».
«Да я и не спорю», — отвечал водитель. «У меня матушка второй день пластом лежит. Она у меня метеочувствительная, на атмосферное давление реагирует, на смену погоды, а тут целая комета пролетела, да еще так близко от Земли».
Матвей замер, прислушиваясь к разговору. Где-то он уже слышал об этом. «Ах да, Денисыч говорил вчера на репетиции, комета, что ли, так на вас повлияла?» Матвей еще удивился, о чем он, а оказывается, комета пролетела два дня назад. Два дня. Вторник и среда. Именно столько времени Матвей находится здесь, в параллельной реальности. А вдруг это связано? Ватрушкин ведь сказал, что вероятности всколыхнуло что-то очень мощное. Может, это была именно она, комета?
«Извините, пожалуйста!»
Матвей кинулся к женщине и водителю.
«А когда конкретно комета пролетела?» «Ну ты даешь, земляк!» — удивился водитель. «Весь город на ушах, а ты даже не в курсе? По новостям постоянно крутят, все газеты об этом кричат. Про комету только глухой не слышал».
«Вот я и есть тот самый глухой», — сказал Матвей. «Ну так что там с кометой?»
«Да что с ней?» — пожала плечами женщина в белом халате. «Пронеслась, чиркнула по небу, а последствия до сих пор расхлебываем».
«Когда пронеслась-то? Какого числа?» — нетерпеливо спросил Матвей.
«В понедельник вечером, где-то после 11:00», — ответил водитель. «Вчера весь день по телеку показывали ролик, как она летит, и хвост в темном небе светится. Красиво так!»
«Спасибо», — пробормотал Матвей и отошел от них. «Значит, в понедельник вечером, после 11:00. Ну да, примерно тогда же он лазал по стройке и прятался от гопников. Нет, это было раньше. Или наоборот, позже. Да ведь можно проверить!» Он достал из кармана куртки телефон и полистал список входящих вызовов. Вот последний звонок от мамы, который он сбросил. Время вызова 23:17, как раз после 11:00. Все сходится. Комета пролетела, когда он сидел в трубе, поэтому он ее и не видел. А гопники видели! Матвей вспомнил, как они что-то кричали про небо. Но в тот момент ему было не до того. Он думал лишь о том, как бы унести ноги. Что же получается? Все из-за кометы? Это она смешала границы параллельных реальностей? Это из-за нее он выскочил из трубы в чужую вероятность? Из-за какой-то далекой вспышки в небе на него обрушилось столько неприятностей? Час от часу не легче. И что теперь с этой информацией делать?
«Эй, парень!»
— крикнул с крыльца невысокий седоватый человек в синем медицинском костюме. Матвей оглянулся.
«Вы мне?» «Ты сопровождал такого смешного паренька в разбитых очках по фамилии...» Врач заглянул в листок. «Вертушкин».
«Ватрушкин», — поправил Матвей.
«А где он?»
«Ты ему кто?
Родственник?»
— снова спросил врач, проигнорировав вопрос.
«Одноклассник, а что?»
«Надо связаться с его родителями. Знаешь как?» Матвей покачал головой. Врач почесал затылок и достал из кармана телефон с треснутым экраном.
«Это же телефон Ватрушкина», — недоумевающе заметил Матвей. «Почему он у вас?»
«Родителям хочу позвонить», — вздохнул врач. «Только я не нашел тут ни отца, ни матери. Где они у него?»
«С ним опять что-то случилось», — оторопел Матвей. «Здесь? У вас в больнице?»
Врач спустился с крыльца. «Послушай, тут такое дело. Медсестра, молодая девочка, закрутилась этой велосипедной командой. Ну, перепутала она, понимаешь?»
«Что перепутала?»
«Пациентов перепутала. Укол не тому сделала. Твой друг Вертушкин, а там был Ватрушкин. Твой Ваня, а тот Веня. Перепутала».
«Понятно. Только наоборот, мой Ватрушкин, а не Вертушкин. И Веня, а не Ваня. Ну, сделали ему укол, и что? Он заснул от него, что ли?»
«Нет. Укол был просто обезболивающий, но у Вани...»
«У Вени...»
«Да, у Вени оказалась аллергия на этот препарат. Пришлось снимать приступ, и теперь он действительно спит», — сказал врач. Его уже в другой корпус отвезли, в палату. «И когда он проснется?» — спросил Матвей.
Он успокоился, что с Ватрушкиным ничего страшного не случилось. Все в пределах нормы, норма его везучести.
«Да проснется он часа через два, но сразу его не отпустят. Надо понаблюдать до утра. Мало ли что. Вот поэтому мне нужно связаться с его родителями».
«Про родителей ничего не знаю. Он с теткой живет», — сказал Матвей. «Ищите в телефоне имя Лана. Еще можно Олег Денисович, это классный руководитель».
«Ну вот, другое дело», — кивнул врач, листая контакты в телефоне Ватрушкина. «Ох, елки-палки, сейчас еще с теткой объясняться, распереживается.
Старая она у него, не знаешь?»
Матвей пожал плечами.
«Прибавила она нам работы, эта медсестра», — вздохнул врач. «У нас такого никогда не было. Как она могла перепутать? Просто удивительно».
«Как раз ничего удивительного», — отозвался Матвей. «И я думаю, что тетка не будет сильно переживать. Она у него привычная».
«Ну ладно, иди домой. Завтра увидишь своего одноклассника, совершенно здорового», — пообещал врач и пошел к крыльцу.
«Не факт», — пробормотал Матвей. «До утра еще полно времени. Да, кстати, а вы резинку-то вытащили?»
Врач обернулся. «Какую резинку?»
«Резинка от наушника у него в ухе, мы из-за этого и приехали».
«Сейчас позвоню коллегам, они посмотрят».
Врач скрылся в здании, а Матвей потоптался немного в больничном дворе и пошел к трамвайной остановке.